Глава 12. Стихи 1-3. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему то, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Фарисеи пытались уловить Господа на слове, чтобы отклонить от Него народ, а осталось напротив. Народа сходилось еще больше, собирались многие тысячи, и каждый так стремился приблизиться к Нему, что друг друга теснили. Так истина сильна, а ложь везде бессильна. Иисус, зная коварство фарисеев, видя, что они только представляются вопрошающими, а на деле подыскиваются под Ним, заговорил ученикам своим о лицемерии фарисеев без сомнений для того, чтобы обличить их и обнаружить полное лицемерие сердца их. Господь называет лицемерие закваской, потому что оно терпко, полно давней злобы, изменяет и растлевает собой образ мыслей тех людей, коим оно приразится, ибо ничто так не изменяет нравов, как лицемерие. Поэтому ученикам Христовым должно бегать лицемерие, ибо Христос, будучи истиной, очевидно противоположен лжи. А всякое лицемерие, иным представляясь на вид, иным будучи на деле, исполнено лжи. Хотя фарисеи, говорит, думают прикрыться лицемерием, подделывая себе благонравие, однако ж нет ничего сокровенного, чтобы не открылось, ибо все, и слова, и помышления, на последнем суде представятся во всей наготе. Да и в настоящей жизни обыкновенно обнаруживается много тайного. Поэтому что вы сказали в темноте, что вы говорили внутри дома и тайно, то будет провозглашено во свете и с кровель. По-видимому, он говорит это ученикам, а между тем направляет против фарисеев, намекая на их ковы, и хотя говорит по-видимому ученикам, но фарисеям выражает как бы так: «Фарисеи, что вы замышляли в темноте, в ваших темных сердцах, желая уловить меня, то будет услышано и узнано во свете, ибо я свет, и вы не можете укрыться от меня, но во мне, в свете, распознается все, что замышляет ваша темнота. И то, что вы порешили между собой на ухо, стало для меня так известно, как бы провозглашаемо было с высоких кровель. А это можешь понимать и так, что свет есть Евангелие, а высокие кровли — высокие души апостолов. То, что фарисеи замышляли, впоследствии было провозглашено и слышимо во свете Евангелия, когда на высоких душах апостолов стоял великий проповедник, Дух Святый. Стихи 4-7. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 сария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». После того, как Господь обличил лицемерие фарисеев, отвратил от него учеников своих, и между тем снова поразил фарисеев словами: «Что вы сказали в темноте, то услышится во свете», теперь обращается к друзьям своим с речью о более совершенном. Исторгнув уже терны, сеет доброе семя. «Говорю же вам, друзьям моим», то, что прежде говорилось, относилось не к ним, но к фарисеям. «Итак, я говорю вам, друзьям моим, ибо слово сие идет не ко всем, но к тем, которые всей душой возлюбили его и могут сказать: кто отлучит нас от любви Божией? Таковым прилично это убеждение. «Не бойтесь, — говорит, — убивающих тело и ничем более не могущих вредить, ибо вред от тех, кои вредят телу, состоит не во многом. Тело потерпит свойственное ему и в том случае, если они не будут вредить. Но должен бояться того, кто наказывает не только тело, но и душу. Существо бессмертное подвергает бесконечным мучениям, и притом в огне». Таким образом, Христос обучает друзей своих мужеству духовному, делает их свидетелями и отгоняет от них страх человеческий. Люди, говорит, простирают злобу свою только на тело тленное, и конец их козней против нас — смерть плотская. Но когда Бог казнит, тогда не останавливается на одной только плоти, но и самая душа несчастная подвергается мучениям. Примечай отсюда, что смерть приводит грешников к казни. Они и здесь наказываются, будучи убиваемы, и там ввергаются в гиену. Разбирая это изречение, уразумеешь и нечто другое. Смотри, Господь не сказал «бойтесь того, кто по убиении ввергает в гиену», но кто может вергнуть, ибо умирающие грешники не непременно ввергаются в гиену, но во власти Божией состоит то, чтобы и прощать. Например, ради тех приношений и подаяний, которые бывают по умершим, и которые приносят немалую пользу даже тем, кои умирают в тяжких грехах. Итак, Бог не безусловно по убиении ввергает в гиену, но имеет власть вергнуть. Будем же и мы непрестанно прилежать к милостыням и молитвам и умилостивлять ими того, кто имеет власть вергнуть, но не пользуется этой властью непременно, а может и прощать. Многие, говорит, думают, что умирающие за истину оставляются Богом. Но вы не думайте так. Вы будете умирать не потому, будто бы мной будете оставлены. Ибо если не забыта у Бога ни одна из малых птиц, которые продаются дешево, тем более не должна быть забыта ваша смерть и други мои, как будто бы я не пекусь о вас. Напротив, я имею такое попечение о вас, что до тонкости знаю все ваше. Например, у меня сочтены и волосы ваши. Итак, если я попущу вам впасть в искушение, то без сомнения дам и силу к перенесению. А часто, когда увижу кого слабым, я и не попущу ему впасть в искушение. Ибо, будучи попечителен и зная все, и имея на счету самые мелочные вещи, я устрою каждому приличное и полезное. Если наблюдаешь, что найдешь, что в Писании считается все мужское, достигшее в миру возраста и вообще достойное божественного счисления. Смотрим Исход, главу 23, стих 17, и книгу Чисел, главу 26, стих 4. Под головою должен разуметь христоугодную жизнь каждого из верующих, а под волосами ее частнейшие деяния, коими умерщвляется тело, кои у Бога исчисляются и принимаются в рассуждение, ибо таковые наши дела удостаиваются воззрение Божие. Под пятью птицами некоторые разумеют пять чувств, которые, будучи искупаемы двумя сариями, то есть ценой Ветхого и Нового Заветов, не забыты у Бога. Ибо кто свои чувства умеряет и подчиняет разуму, так что они бывают не бесполезны для духовного питания, тот не забыт у Бога. Стихи 8-12. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими. А кто отвергается Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Теперь предлагает награду за исповедание веры. Так как он сказал «не бойтесь убивающих тела» и прибавил, что и волосы ваши сочтены, то, чтобы кто-нибудь не сказал, дай же мне и награду какую-нибудь, ибо что мне будет из того, что ты щел мои волосы, он говорит таковому, ты желаешь и награды? Слушай, кто исповедает меня, то есть открыто признает веру в меня, тот мной будет признан, то есть исповедан пред Богом. Сей исповедает меня при моем содействии и моей силой, и я исповедую его при его содействии. Ибо как мы прежде нуждаемся в Боге, так как без Него не можем делать ничего, так и Бог нуждается в нас. Ибо если Он не найдет в нас дел достойных, Он и не принимает, а иначе Он был бы лицеприятен. Если мы не дадим Ему повода, Он и не будет свидетельствовать за нас. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. Это значит, кто скажет хулу на Меня, по виду своему простого Сына Человеческого, едящего, пьющего, обращающегося с мытарями и блудницами, тот покается ли или не покается в своей хуле, прощен будет, ибо таковому человеку неверие его в грех не вменяется. Ибо что он видел располагающего к вере? Напротив, чего он не видел достойного хулы? Он видел человека, обращающегося с блудницами, и говорит хулу на него, а поэтому грех не вменяется ему. Ибо, естественно, он мог подумать, что же за сын может тот, кто обращается с блудницами? Поэтому того, кто так поступает, а между тем выдает себя за сына Божия, он может поносить и назвать обманщиком. А кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Слова эти имеют такое значение. Кто, видя божественные знамения, и великие необычайные дела, не верует и поносит действия Святаго Духа, приписывая Вельзевулу, тот, изрыгая хулу на Святаго Духа и говоря, что знамения сии совершаются духом лукавым, а не Божьим, если не раскается, не будет извинен и прощен. Говорящему хулу на Сына Человеческого не вменяется грех, а поэтому он прощается и без покаяния. А видящему дела Духа Божия и хулящему без покаяния не будет прощено, но вменится в величайший грех. Когда же приведут вас в синагоги к начальникам и властям и прочее? Слабость наша двоякого рода. Мы убегаем от исповедания веры или по страху наказаний, или по простоте и неспособности дать ответ в нашей вере. Страх наказаний Господь врачевал словами «не бойтесь убивающих тело». Теперь Он врачует страх, происходящий от простоты. Поскольку немного мудрых по плоти уверовало, а большая часть простых, то Он говорит «не бойся, необразованный простец, не заботься, как или что отвечать при допросе от властителя, или что говорить при другом случае, у тебя будет иной образ речи». Святый Дух научит вас в тот час, что должен говорить. Поэтому какая нужда заботиться, если ты в тот час научен будешь Духом Святым? Итак, с той и другой стороны укрепляет нас на подвиг исповедания, врачуя страх как телесной немощи, так и страх простоты и неведения. Стихи 13-15. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегите любостяжание, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Чтобы научить нас, как мало должно родить о житейском и заниматься земным, Господь отсылает от себя того, кто просил его распоряжения о разделе отцовского наследства, и потому говорит, кто поставил меня судить или делить вас. Поскольку человек этот не стал просить того, что полезно и нужно для спасения, а просил его быть делителем земного и временного имения, то Господь отсылает его, как беспокойного, и не желающего научиться ничему нужному. Впрочем, делает это кротко, а не грозно. Но поступком этим, без сомнения, всех, как тогдашних, так и нынешних слушателей своих он научает не заботиться ни о чем земном и временном, не спорить из-за него с братьями и даже уступать им, если они желают быть и любостяжательными, ибо говорит: «От взявшего твое не требуй назад», и искать того, что полезно и необходимо для спасения души. Поэтому и присовокупил сии слова: «Смотрите, берегите с любостяжания». Убеждал нас избегать любостяжания, как бы какой-нибудь дьявольской ямы. Кому ж сказал он это: «Смотрите, берегите с любостяжания»? Этим двум братьям, так как у них был спор о наследстве, и, вероятно, из них двоих один другого обидел, то он и обращает к ним речь о любостяжании, ибо оно великое зло. Поэтому апостол Павел называет его идолослужением, быть может, потому что оно прилично одним тем, кои не знают Бога, или, что и справедливее, потому что идолы язычников — серебро и золото. Смотрим Псалом 113, стих 12. «Почитающий серебро и золото подобен идолопоклонникам, потому что тот и другие поклоняются и воздают почитание одному веществу». Итак, избытка должно бегать. Почему? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имени. То есть мера сей жизни не соразмеряется с изобилием имени. Ибо если кто имеет многое, то не значит еще, что он уже и проживет долго. Долголетие не зависит от множества богатства. Господь говорит это в опровержении мыслей любителей богатства. Любители богатства, по-видимому, заботятся о богатстве, потому что желают жить, и собирают это всюду, потому что намереваются долго жить. Поэтому Господь говорит: «Несчастный и бедный, неужели от многого имения прибавится тебе и долголетие? Зачем же ты ясно страдаешь из-за неизвестного успокоения? Ибо неизвестно еще, достигнешь ли ты старости, для которой собираешь. А то очевидно, что ныне ты тратишь свою жизнь на приобретение имени». Стихи 16-21. «И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому ж достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Сказав, что жизнь человека не становится продолжительней от изобилия имени, Господь приводит и притчу в подтверждение своих слов. И смотри, как он изображает нам ненасытимые помыслы безумного богача. Бог творил свое намерение и явил особенное благоутробие, ибо не в одном местечке, но во всем поле богача был хороший урожай. Он был так бесплоден в милосердии, что прежде чем получил, удерживал уже за собой. Посмотри и на удовольствие богача. Что мне делать? Не эти ли самые слова произносит ты, бедняк? Что мне делать? Мне нечего есть, нечем одеться. Вникни, пожалуй, в слова богача. Что мне делать? Мне некуда собрать плодов моих. Хорошо же спокойствие. И бедняк говорит: что мне делать, я не имею. И богач говорит: что мне делать, я не имею. Что же мы получаем от того, что очень много собираем? Спокойствием мы не пользуемся. И, очевидно, от забот. Разве только собираем себе множество грехов? «Сломаю житницы мои и построю большие. А если на будущее лето урожай в поле будет еще более, ты опять сломаешь и опять построишь? И какая нужда ломать и строить? Утробы нищих, вот тебе житницы. Они могут и вместить многое, они и неразрушимы, и нетленны, ибо небесный и божественный, так как питающий бедного питает Бога. Вот еще безумие богача. Хлеб мой и все добро мое. Он не считает их даром от Бога, ибо в противном случае располагался бы относительно их как приставник Божий, а считает их плодом собственных трудов, поэтому присвояя их себе и говорит: «Хлеб мой и добро мое». Я, говорит, не имею никакого сообщника, не буду ни с кем делиться. Все это добро не Божие, а мое, поэтому я один и буду наслаждаться им, а Бога не приму участником в наслаждении им. Это явно безумно. Посмотрим еще далее. «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Сам назначает тебе долголетнюю жизнь, как будто и долголетие он получил от возделываемой им земли. Неужели и это произведение твое? Неужели и это добро твое? Ешь, пей, веселись». Прекрасное же благо души. Есть и пить, есть благо души неразумной. Впрочем, поскольку ты сам имеешь такую душу, то справедливо предлагаешь ей такие блага. Но благо души разумной состоит в том, чтобы уразумевать, рассуждать, увеселяться законом Божьим и благими размышлениями. Для тебя недостает безумной есть и пить. Ты предлагаешь душе своей и следующей затем постыдное и скаридное удовольствие. Ибо очевидно, что Господь словом «веселись» обозначил страсть распутства, которая обыкновенно следует за пресыщением яствами и питьями. Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя». Сказано так, но Бог сказал, не потому, будто бы Бог беседовал с богачом, но слова эти имеют такой смысл, что когда богач так гордо помышлял в себе, тогда Бог сказал ему, ибо это подразумевает притча. Бог называет богача безумным, потому что он в душе своей полагал советы самые безумные, как мы показали. Ибо всякий человек безумен и суетен, как и Давид говорит, суетится человек. И причина этому та, что собирает, и не знает, кому достанется то. Смотрим Псалом 38, стих 7. Ибо как не безумен тот, кто не знает, что мера жизни в руках одного Бога, и что никто сам себе не может определить жизни. Обрати внимание и на слово «возьмут». Страшные ангелы, как бы жестокие сборщики податей, возьмут у тебя душу твою против воли твоей, поскольку ты из любви пожить присваивал себе здешнее благо. У праведника не отнимают душу, но он предает ее Богу и Отцу духов с радостью и весельем. Не чувствует неприятности при отложении тела, ибо он тело имеет как бы легкую тяжесть. Но грешник, оплотенив душу, сделав ее телом и землей, чрезвычайно затрудняет отделение оной. Поэтому и говорится, что душу возьмут у него, как бы у какого упорного должника, преданного в руки жестоких сборщиков. Приметь и сие. Не сказал Господь: «Я возьму душу у тебя», но возьмут, ибо души праведных в руке Божией. Смотрим «Премудрости», главу 3, стих 1. И поистине, от такового ночью возьмут душу, ибо он не имеет озаряющего света Бога познания, но находится в ночи богатства любви, и омраченный ей захватывается смертью. Так кто собирает сокровища для себя, тот по справедливости называется безумным и не успевает привести в исполнение свои намерения, но в самое время составления планов решительно исторгается из среды живых. Но если бы он собирал для бедных и для Бога, с ним не было бы так поступлено. Поэтому будем стараться богатеть в Бога, то есть на Него уповать, Его считать нашим богатством и хранилищем богатства. Не будем говорить «благо мои», но «благо Божие». Если же благо Божие, то не будем отчуждать Бога от Его благ. Богатеть в Бога значит веровать, что если я и все свое отдам и истощу, то и тогда ни в чем необходимом у меня не будет недостатка, ибо сокровищница моих благ есть Бог. Я отворяю и беру, что нужно.